В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям органов пищеварения. И сегодняшней беседу я предлагаю посвятить желчнокаменной болезни. Заболевание, которое, к сожалению, встречается достаточно часто, заболевание, которое при правильном подходе диагностировать, в общем-то, несложно. Нужно сделать простые методы диагностики, доступные сейчас практически во всех поликлиниках и больницах. И лечение, есть и протоколы по лечению хирургическому, и есть соответствующие рекомендации врачей по лечению сопутствующих каких-то состояний заболеваний при желчнокаменной болезни. Но вместе с тем вопросов остается достаточно много, и поэтому я уверен и надеюсь, разговор сегодняшний будет актуальным и полезным. Желчнокаменная болезнь – это заболевание, собственно, гепатобилярной системы, говоря по простым немедицинским языком. Это заболевание, которое локализуется, формируется в желчевыводящих путях. Основным и важнейшим признаком этого заболевания является формирование камней в полости желчного пузыря. Тогда говорят о, собственно, холециста-литиазе. Это медицинский термин, который говорит о расположении камня в желчном пузыре. Может быть, реже значительно, где-то менее 1% образования камней в желчном протоке. Тогда говорят о холедохолитиазе. Переводя с медицинский на русский, речь идет о локализации камня в общем желчном протоке, в холедохе. Ну и крайне редко, но все-таки бывает формирование камней во внутрипеченочных желчных протоках. То есть это протоки, которые располагаются внутри печени, и там образуются камни. Ну, конечно же, наиболее частая форма и локализация – это образование камня в желчном пузыре. Встречается достаточно часто, есть данные о встречаемости от 10 практически до 30% населения мира. Причем последние годы наблюдается существенное увеличение заболеваемости. Если раньше цифры все-таки говорили о 10-15%, то сейчас в некоторых регионах доходит цифра практически до трети населения. Одной из особенностей заболевания является то, что заболевание существенным образом помолодело. Если раньше обнаружение камня в желчном пузыре было достаточно большой редкостью, то сейчас, к сожалению, это уже не такая редкость, хотя не часто, но встречаются значительно чаще, чем в предыдущие годы, это состояние заболевания. Поэтому, конечно же, нужно предполагать и понимать, что болезнь может встречаться, собственно, в любом возрасте. Причем важной характеристикой последних лет является существенный рост данного заболевания в экономически развитых странах. Чем лучше с экономической точки зрения начинает жить страна, тем более распространяется желчнокаменная болезнь. Но это будет понятно, когда мы с вами поговорим о так называемых предрасполагающих факторах данного заболевания, потому что на самом деле очень много факторов, которые как раз лежат в основе этого заболевания, они связаны с экономическим состоянием, с уровнем жизни человека, с особенностями как раз его питания и других факторов. По распространению среди мужчин и женщин следует отметить, что чаще все-таки болеют женщины, причем в 3-5 раз чаще, чем мужчины. Но последние годы такое серьезное разделение, оно тоже стало не таким ярким. Заболеваемость среди мужчин тоже стала серьезным образом расти. Предрасполагающие факторы, что способствует развитию желчнокаменной болезни. Ну, предрасполагающими факторами в первую очередь является возраст. Это понятно из наблюдений медицинских. С увеличением возраста увеличивается частота возникновения желчекаменной болезни достаточно серьезно. Есть ряд работ, которые позволяют заявить, что желчнокаменная болезнь, она вообще где-то параллельно формируется, развивается с атеросклерозом. С возрастом атеросклероз сосудов, отложение холестерина в стенке сосудов существенным образом растет. И таким же образом, существенным образом растет желчекаменная болезнь. Во многом можно провести параллели, связанные с тем, что большинство камней, образующихся в желчном пузыре, это холестериновые камни. С возрастом нарушается обмен холестерина, и таким образом это объясняет, почему вот именно возраст является фактором риска. А вторым наиболее важным фактором риска желчнокаменной болезни является избыточная масса тела и ожирение. Крупные исследования показывают, что человек с избыточной массой тела болеет желчекаменной болезнью в 2,5 больше раз чаще, чем человек без избыточной массы тела, чем человек с нормальной массой тела. Поэтому здесь совершенно очевидно вытекают и предложения по профилактике этого заболевания и контролю над этим заболеванием, связанные в первую очередь с как раз нормализацией массы тела. А нормализация и нормальная масса тела – это прямое следствие двигательной активности, это прямое следствие питания, прямое следствие, к сожалению, резкого изменения образа питания, который мы наблюдаем за последние десятилетия, когда употребление сахара резко увеличилось, когда употребление жиров резко увеличилось, резко снизилась двигательная активность человека, большинство людей стараются переехать в город, а здесь, соответственно, двигательная активность значительно меньше, и поэтому формируется данное состояние. Опять же, объяснение связи ожирения с желчекаменной болезнью возникает по нескольким параметрам, но основной параметр, самый простой, это то, что ожирение неизбежно сопровождается изменением обмена холестерина, и холестерин является очень важным фактором для образования вот именно камня в желчном пузыре. Чуть ниже о элементах, почему формируются камни, мы поговорим. Помимо ожирения, очень важным предрасполагающим фактором развития данного заболевания является сахарный диабет, заболевание, в основе которого лежит нарушение обмена сахара. При этом заболевании или резко снижается количество инсулина, когда речь идет о диабете первого типа, это заболевание характерно для людей до 40 лет, в результате поражения клеток, вырабатывающих инсулин, или диабет второго типа, при котором инсулин, гормон, который регулирует сахар, его достаточно много, но у человека из-за избыточной массы тела, из-за гиподинамии накапливается жир, другие вещества, которые снижают чувствительность тканей организма к усвоению сахара. И у человека и гормонов, регулирующих сахар, много, но эти гормоны плохо работают, потому что резко снижается к ним чувствительность. Опять же, здесь основной фактор, связывающий, объясняющий эти данные, как раз через избыточную массу тела, через нарушение обмена веществ. Также очень важным является и наследственность. Показано, что практически в трети случаев у людей с желчекаменной болезнью выявляется данное заболевание у родственников, мамы, папы, бабушки, дедушки, у ближайших родственников. Хотя не обязательно здесь предполагать наследственность, скажем так, вот стопроцентную, когда люди удивляются, говорят, ну вот у родителей не было камней, почему вы говорите о наследственности? Здесь наследственность, она имеет такие очень тонкие и сложные механизмы, способствующие формированию заболевания, связанные с тем, что даже при неблагоприятной наследственности человек, который нормальную массу тела имеет, у него нет диабета, нет других факторов риска, он может на самом деле добиться того, что у него не формируется это заболевание, а у людей с похожими факторами риска наследственность способствует как раз развитию состояния и заболевания. Что касается питания, то здесь большинство специалистов, ученых сходятся в едином мнении, что основным фактором развития желчекаменной болезни является высококалорийная диета. Я напомню, что калории в диете мы считаем по энергетическим единицам, которые образуются в результате расщепления основных компонентов пищи. Основные компоненты пищи, так называемые макронутриенты, это у нас белок, жиры, углеводы. И при переработке белка образуется 4 килокалории, при переработке углеводов 1 грамма 4 килокалории, а при переработке жиров 9 килокалорий. И поэтому, если человек нарушает баланс употребления жира, у него, естественно, резко увеличивается объем калорий употребляемых, а это все неизбежно приводит к отложению запасов, к избыточной массе тела и к ожирению и факторам, которые способствуют образованию желчекаменной болезни. К сожалению, нужно признать, что вот современный человек на самом деле практически в подавляющем большинстве случаев живет в рамках высококалорийной диеты. Особенно речь идет о городе, особенно речь идет о современном человеке. Многие люди никак не могут осознать и признать на самом деле этот факт высококалорийного питания по одной простой причине, что так сложились их привычки, и они не видят в этом какой-то проблемы. Для того, чтобы увидеть разницу, нужно на самом деле обратить внимание на диету и питание, которое было у наших бабушек, дедушек 100 лет назад, когда на самом деле доступность пищи была совершенно другой. Я уже приводил пример в наших передачах, когда человек 100 лет назад употреблял в год употреблял 2 килограмма сахара. Сейчас человек в год кушает 71 килограмм сахара. И он не считает, что это проблема. Ну а как он может считать это проблемой? Потому что это ведь об этом не говорится. Нужно об этом на самом деле задумываться, самостоятельно считать, смотреть на образ жизни как таковой. Также изменилась и доступность жиров. Если раньше все-таки совершенно четко существовали определенные традиции по питанию и следовали люди традициям питания и строго соблюдали посты, соответственно, у них и были нормальные и эффективные с точки зрения калорий питания. Сейчас же достаточно заглянуть в продуктовую корзину, которую мы с вами покупаем в магазине, и на самом деле приходится только качать головой, когда смотришь, как люди покупают сыр, колбасу, каждый день это все употребляют, сосиски и другие субпродукты и продукты, в которых содержание жира просто очень-очень большое. И, соответственно, к сожалению, должен заявить, что высококалорийная диета – это удел современного человека. Если он не задумается, не остановится, не пересмотрит свое питание, он, в общем, к сожалению, высококалорийной диетой, к сожалению, и способствует формированию так называемых заболеваний, алиментарно зависимых, связанных с употреблением избыточного количества калорий, а это сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт, стенокардия, гипертоническая болезнь, это инсульты, это, к сожалению, заболевания суставов, это заболевания печени, это в том числе желчекаменная болезнь. Поэтому, конечно же, возвращение к исконам, исходам и основам традиционного питания, в котором сформировался современный человек, это очень важно. Ну и, безусловно, как врач могу сказать, что ситуация действительно борьбы с высококалорийным питанием, ну, это очень важный момент для профилактики развития заболеваний. Но здесь очень важно подчеркнуть именно аспект профилактики. Когда у человека уже сформировалась желчекаменная болезнь, во многом ситуация, когда человек говорит, вот я сейчас сяду на диету, сейчас я похудею, сейчас я, значит, начну правильно питаться, она уже, к сожалению, не бывает часто своевременной. Нужно именно этим заниматься достаточно рано и достаточно серьезно для того, чтобы не допускать заболевания, которые формируются годами. Если заболевание сформировалось, то уже следует, конечно же, применять комплекс мер и медицинских, Ну и вместе с тем диета и другие факторы, они важны, но носят вспомогательное значение. Один немаловажный момент, который за последние годы стал понятен и известен в рамках факторов риска желчекаменной болезни, это быстрая потеря в весе. В свое время это было такое открытие ученых и, можно сказать, шокирующее наблюдение, но это факт, который нужно признать, и он практически неоспорим. Быстрая потеря веса – это фактор риска желчекаменной болезни. Поэтому, если человек занялся своим здоровьем, если человек серьезным образом сел на диету, если человек обращает внимание на свое питание, здесь тоже должна быть очень грамотная и взвешенная позиция с точки зрения медицины. Худеть интенсивнее, чем 1,5-2 килограмма за месяц, категорически опасно. Это способствует как раз серьезным аспектам нарушения обмена веществ, в том числе и формирования желчекаменной болезни как таковой. Идеально это 1,5 килограмма в месяц, поэтому важна не скорость потери веса, а важна постепенность и грамотный подход. В этом плане приходится сожалеть, когда часто видишь в средствах массовой информации гарантию или желание, или пропаганду быстрого снижения веса. Очень плохо, когда эти ситуации рекламируют по телевидению без медицинского сопровождения, что человек похудел за месяц на 8 килограмм. Нужно не гордиться этим, а, к сожалению, с точки зрения медицинской, помогать человеку, естественно, защититься от этих вот факторов. Если такая ситуация происходит, она должна проходить только под строгим медицинским наблюдением, чего, в общем, не часто бывает. Но для безопасности, еще раз повторюсь, конечно же, очень важно на самом деле следовать рациональному принципу потери веса, ступенчатому, постепенному, не более 1,5 килограмма в месяц. Поэтому, если у человека есть цель похудеть на 15 килограмм, то это должно быть осуществлено за 10 месяцев. Но самая большая и значимая ситуация – это не столько снизить вес, сколько удержаться в пределах сниженного веса. К сожалению, это большая проблема, когда люди сели на диету, после там, поста заметили серьезное улучшение своего здоровья, а потом начинают возвращаться к истокам своего питания, абсолютно не обращая внимания на важные вот такие параметры, как вес и другие факторы, которые, собственно, поддерживают здоровье. Это важно помнить. Немаловажными аспектами, которые предрасполагают формированию желчекаменной болезни, является повышенное содержание липидов в крови. Это легко определить по ситуации, когда человек сдает кровь. Ему говорят, что у него изменены липиды крови. Это фактор, который требует задуматься и обсудить меры профилактики. Ну и есть ряд лекарственных препаратов, которые также могут способствовать образованию желчекаменной болезни, но на самом деле по факторам риска их надо поставить на последнее место. Во-первых, они приводят к формированию камней достаточно редко. В общем, без других факторов риска, как правило, они не работают. Хотя, к сожалению, внимание к ним какое-то избыточно завышенное, и люди очень часто говорят: вот я не буду принимать лекарства, потому что в инструкции написано, что есть риск образования желчекаменной болезни. Разговариваешь с человеком, смотришь, у него ожирение, у него неправильное питание, у него нет динамики веса, он не занимается двигательной активностью, но он вот негативным образом рассматривает лекарственные препараты как основополагающий момент. Здесь нужно совершенно четко понять, что главнее, что вторично, по сути, своей. Ну и немаловажным фактором, предрасполагающим, является беременность. Это один из важных моментов, потому что время беременности делать ультразвуковое исследование брюшной полости по показаниям и следить за состоянием данного вот органа, желчного пузыря, состояние печени достаточно важно для вот отслеживания состояния и для выявления ранних признаков состояния и заболевания, которые могут приводить к желчекаменной болезни. Одним из важных предрасполагающих факторов желчекаменной болезни является так называемый сладж-синдром. Это новое состояние, которое стали выявлять и диагностировать врачи только последние, пожалуй, несколько лет. Это состояние, которое заключается в образовании негомогенной желчи в желчном пузыре. Это состояние, которое по-другому называется еще как микрокристаллическая желчь. Это состояние, по сути своей, в достаточно большом проценте случаев может быть предвестником желчнокаменной болезни, потому что желчнокаменная болезнь – это камень в желчном пузыре, а билярный сладж, осадок или песок в желчном пузыре – это пока еще не камень, но это один из предвестников. И правильное и вовремя сделанное ультразвуковое исследование, значит, при выявлении так называемого билярного сладжа, билярного песка – это один из самых важных этапов, который нельзя пропустить, потому что раннее лечение песка в желчном пузыре, оно способствует очень эффективной профилактике образования, значит, желчнокаменной болезни. Это очень важный момент. Клиническая картина. Ну, прежде чем к клинической картине перейти, давайте поговорим, как образуются камни в желчном пузыре. Вообще, по составу камни могут быть разные, вот, но большинство, практически больше 85 до 90% камней – это так называемые холестериновые камни. То есть суть образования камней заключается в том, что в желчном пузыре содержится желчь. В желчи есть несколько компонентов, которые при равновесной концентрации удерживают процессы образования кристаллизации, выпадения кристаллов в этой вот биологической жидкости желчи. Если же нарушаются процессы, увеличивается концентрация холестерина или уменьшаются факторы, которые способствуют растворению содержащих кристаллы холестерин, в этой ситуации образуются кристаллы. Кристалл – это ядро, которое наращивается и образуется камень. Это основной процесс, который нужно понимать. Здесь должен сделать небольшое отступление и объяснить очень часто встречающиеся заблуждения. Заблуждение связано с тем, что камни в желчном пузыре – это шлаки. Камни в желчном пузыре – это шлаки, и шлаки, которые надо вот выводить, которые, с которыми надо бороться – это, значит, абсолютно не соответствует истине, это абсолютное заблуждение. К шлакам это никакого отношения не имеет. Выводить камни, но мы на предыдущей передаче говорили, что так называемая чистка печени, по-медицински это тюбаж, процедура, которая заключается в том, что применяются средства, способствующие активному сокращению желчного пузыря и выбросу желчи, это ситуация, которая на самом деле не столько полезна, сколько при песке в желчном пузыре и при желчекаменной болезни опасна, потому что можно вытолкнуть камень, и камень в узком протоке, потому что желчный пузырь, он соединяется через желчный проток, в общий желчный проток впадает, и дальше уже впадает в тонкую кишку. Вот именно интенсивный тюбаж при песке и при желчекаменной болезни способен вколотить камень в общий желчный проток. А это механическая желтуха, это воспаление, это ситуация, требующая хирургического вмешательства и опасная для жизни. Поэтому заниматься чисткой желчного пузыря при наличии камня, при наличии песка крайне опасно. Не рекомендуется абсолютно. И здесь все это я объясняю для того, чтобы понять, насколько неграмотное представление о образовании камней, что это шлаки, и необходимости удалять эти шлаки с помощью чистки печени может на самом деле сыграть злую шутку с человеком. Есть, правда, в медицинской практике наблюдали несколько случаев, когда люди на свой страх и риск принимали эту чистку. Это были, в общем, такие очень тяжелые мучения, потому что это желчная печеночная колика, которая на самом деле требует медицинского вмешательства. Эта ситуация, еще раз повторюсь, крайне опасна, и ни в коем случае нельзя этим заниматься. Вообще нельзя. В любом случае, если есть какие-то вопросы, сомнения, нужно с врачом еще раз проговорить данные аспекты, данные внимания. Ну, с точки зрения образования, вот основной процесс – это образование кристаллов холестерина при нарушении в желчи процессов равновесия, способствующих поддержанию желчи в жидком виде. Вот очень упрощенно. Что способствует значит, образованию камня? Увеличение концентрации холестерина, нарушению соотношения желчных кислот. Желчные кислоты делятся вообще на водорастворимые, неводорастворимые. Если нарушается их концентрация, это способствует образованию камня в желчном пузыре. Вот, есть такие вещества, как вещества, которые вырабатываются самой стенкой желчного пузыря, может способствовать желчекаменной болезни и воспалению в желчном пузыре, может способствовать и нарушению моторики желчного пузыря. Но это уже вторичные моменты, которые создают весь комплекс, когда образуются кристаллы, они не эвакуируются, они не растворяются, и в дальнейшем они растут и образуют камень как таковой. Поэтому важно представлять истинно современные данные о образовании камня, а не думать о каких-то мифических шлаках и, к сожалению, делать неправильные, исходя из этого, представления и выводы. Клиническая картина. На самом деле клиническая картина, она, значит, у некоторых людей отсутствует, то есть нередко бывает факт выявления конкрементов камня в желчном пузыре просто при профилактическом или плановом ультразвуковом исследовании, и у человека нет никаких симптомов, так называемое бессимптомное камненосительство, но типичными клиническими признаками наличия камня является у женщин боль в правом подреберье после жирной еды, а у мужчин боль в правом подреберье, как правило, в вечернее, ночное время. Но есть такие исследования, хотя на самом деле это очень условное разделение, потому что симптомы могут быть у каждого человека достаточно индивидуальны и разнообразны. Но классически признан один симптом – боль в правом подреберье – это проекция, точка проекции желчного пузыря на переднюю брюшную стенку. Если быть более точным, это точка пересечения правой реберной дуги и наружной края прямой мышцы живота. Вот здесь, как правило, в классическом варианте человек испытывает боль. Боль может провоцироваться едой. Боль постоянная. Она, если возникла, то держится какой-то период времени. И это является вот особенностью и характеристикой боли при желчекаменной болезни. Но вместе с тем, говоря о клинической картине, должен вам сказать и напомнить, что отличить по симптомам желчнокаменную болезнь от, скажем, дискинезии желчного пузыря, от нарушения моторики или других заболеваний желчного пузыря просто невозможно. Поэтому без дообследования ни в коем случае не идет речь о диагнозе, это факт, который нужно признать, только лишь выявленные отклонения и, в первую очередь, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ желчного пузыря способно более или менее четко определить характер заболевания, в том числе выявить камни желчного пузыря. Основными методами исследования являются, как вы помните, в каждой передаче мы повторяем два этапа исследования. Это методы исследования, так называемые общеклинические, которые делают всегда и делают в том числе при профилактическом осмотре. Общий анализ крови, общий анализ мочи, капрограмма, биохимический анализ, в котором определяют кровь на холестерин, сахар, общий билирубин, печеночные показатели, флюорография и электрокардиограмма. Это вот тот минимум, который нужно обязательно делать любому человеку при любом обращении, при желчекаменной болезни, при подозрении на желчекаменную болезнь в том числе. Ну, а специализированным методом исследования является УЗИ органов брюшной полости. Это доступный метод практически сейчас во всех медицинских учреждениях, абсолютно безопасный, потому что ультразвук не наносит ущерба для организма человека, позволяющий очень высоко, эффективно и точно поставить диагноз. Хотя на практике бывают и спорные ситуации. Например, один специалист на одном аппарате видит камень, другой специалист на другом аппарате не видит камня. Здесь есть субъективные факторы, есть факторы квалификации, есть факторы, скажем так, кстати, и технологические, связанные с уровнем аппарата, потому что есть аппараты более современные, есть аппараты менее современные. Но вместе с тем есть ситуация, когда камни формируются достаточно быстро. Нередко приходится встречаться с ситуацией, когда человек говорит: я вот делал год назад, у меня ничего не было, а сейчас выявили. Ну, камень может образовываться и даже за несколько месяцев, а не за год, поэтому здесь ситуация вполне медицински возможная и допустимая для того, что год назад не было камня в желчном пузыре, а сейчас он, собственно, появился как таковой. Основные методы лечения. В Российской Федерации признан, значит, желчекаменная болезнь как хирургическое заболевание, поэтому любой человек с наличием камня в желчном пузыре должен обязательно пройти консультацию хирурга. И хирург решает, нужно удалять камень в желчном пузыре, не нужно удалять камень в желчном пузыре. Это главный закон на самом деле, потому что факт вот, хирургического вмешательства, он самый эффективный. Убирается плацдарм, убирается желчный пузырь, в котором формируются камни, и болезнь фактически, можно сказать, предотвращается в рамках развития в большинстве случаев как таковых. Люди часто переживают по поводу операции, в первую очередь связаны эти переживания с тем, что а вот если уберут желчный пузырь, как дальше человек будет жить, как будет желчь проистекать? Ну, безусловно, здесь вы более тонко и грамотно можете, значит, ознакомиться с картинками строения билиарного дерева, желчеводящих путей, где вы четко увидите, что желчный пузырь, он располагается вообще не на основных магистральных путях выделения желчи, по сути своей это такое боковое ответвление, выделение желчи из печени в кишечник, и когда удаляется желчный пузырь, желчь совершенно спокойно выделяется из печеночных протоков в кишечник. Желчный пузырь здесь абсолютно не мешает, он носит функцию резервуара, носит функцию накопления. Без желчного пузыря пищеварение в принципе серьезным образом не страдает, хотя сказать, чтобы не страдает, нельзя, безусловно, такие заявления делать, потому что желчный пузырь позволяет человеку питаться, ну, не по часам, а тогда, когда он может или хочет. В этой ситуации вот резерв желчи выбрасывается, и желчь участвует в пищеварении. Но важный момент – это то, что если у человека удалили желчный пузырь, он должен питаться по часам. В этой ситуации тренируется система выделения в печени желчи, и, соответственно, осуществляется процесс переработки жиров, процесс пищеварения как таковой. Поэтому самый главный принцип и признак сохранения здоровья у человека после удаления желчного пузыря – это кушать строго по часам. Вот выбрали вы ритм, допустим, там в 9, 12, в 3, 6, вот, соответственно, так и нужно питаться для того, чтобы способствовать эффективному контакту желчи с пищей. Это будет очень важно. Если хирург решает вопрос о том, что нельзя удалять камни, или о том, что показания для удаления желчекаменной болезни нет, вот вторым темпом, уже только при отсутствии показаний, рассматривается вопрос о применении лекарств, которые могут, повторюсь, могут, у них эффективность не 100%, могут способствовать растворению камней. Но, во-первых, проводится очень серьезный отбор людей на прием препаратов, растворяющих камни. Камень должен быть не больше 2 сантиметров. Камень должен быть по плотности мягким. Это определяется с помощью определенной методики. При компьютерной томографии она определяет плотность камня. Камень не должен содержать соли кальция. Если это мелкие камни, они должны заполнять не больше 50% объема желчного пузыря. Желчный пузырь должен быть функционально активным, то есть здесь очень много медицинских показаний, это я вам объясняю только для того, чтобы вы поняли, почему не всем можно и не нужно на самом деле переходить к медикаментозному растворению камней. И вот если у человека соблюдены все принципы, он может принимать препараты, это так называемые препараты урсодеоксихолевой кислоты, под строгим медицинским наблюдением, по строгим медицинским показаниям, при наличии показаний и строгих противопоказаний, которые сложены в клинических рекомендациях, когда на самом деле это осуществляется. На свой страх и риск ни в коем случае не рекомендую, безусловно, этими аспектами заниматься, это только под медицинским контролем можно делать. Тем более, повторюсь, ни в коем случае нельзя на свой страх и риск пытаться вывести камни с помощью чистки так называемой печени, с помощью тюбажей. Если камни располагаются в желчном пузыре, они несут не такую угрозу, как камни, которые с помощью чистки могут забить протоки. Вот здесь на самом деле большая беда случается с человеком, требующим медицинской помощи, и этим заниматься ни в коем случае нельзя. Это важный аспект, который нужно применять и очень четко соблюдать у человека. После удаления желчного пузыря человек наблюдается у врача. Следует отметить, что в 85% случаев, и даже в некоторых случаях больше, процент доходит до 90 с лишним, человек после удаления желчного пузыря при желчекаменной болезни чувствует себя абсолютно здоровым, у него не формируется никаких болезненных или медицинских состояний. Но в 10-15% так называемый постхолециститомический синдром, синдром, формирующийся после удаления желчного пузыря, он иногда формируется, и это важно знать, это важно помнить. Я имею в виду ситуацию, когда у человека удалили желчный пузырь, он должен периодически, хотя бы раз в год, как минимум, а если беспокоит что-то раз в полгода, делать обследование и приходить к врачу для согласования плана терапии. Потому что в каждом случае индивидуально может вот этот синдром входить или воспаление поджелудочной железы, или нарушение сфинктера Оди, или заболевание желудка, или формирование других каких-то нарушений функции кишечника. Это все очень индивидуально, но еще раз повторюсь, не часто, поэтому автоматически бояться операции не следует, и нужно, безусловно, грамотно и взвешенно слушать лечащего врача по поводу, на самом деле, ведения и ситуации как таковой. Вот основные вопросы, основную информацию, которую я хотел донести до вас в рамках беседы, посвященной желчнокаменной болезни. Я во второй части нашей передачи с удовольствием хочу перейти к ответам на вопрос. Ну вот просто вопрос чудесно совпал с нашей передачей. Екатерина Александровна из города Екатеринбурга пишет: «У меня диагноз желчнокаменная болезнь, хронический деструктивный панкреатит. Мне назначили лечение препаратом Эрмиталь, препарат, содержащий панкреатин, курсами по 10 дней. Как лучше принимать этот препарат в пост, после или между постами?» Екатерина Александровна, ну, во-первых, еще раз повторюсь по ходу нашей передачи, то есть совершенно четко вы должны обсудить свое заболевание с хирургом. Вот, удалять камни, не удалять. Первый момент. Второй момент, вот желчекаменная болезнь у вас связана, ассоциирована еще с хроническим воспалением поджелудочной железы, а вот хронический действительно панкреатит – это заболевание, которое требует приема препаратов панкреатина. Их огромное количество у нас, этих препаратов панкреатина, нет смысла перечитывать и, значит, перечислять, просто у них везде написано «панкреатин», «панкреатин», вот, мелкими буквами, это такое международное название, как бы. Вот. И там должна быть циферка единиц липазы. То есть есть панкреатины 10 тысяч, 25 тысяч, 40 тысяч. Это очень важно помнить по дозе. И важно точно соблюдать прием дозы препаратов панкреатина. Почему назначили курсами, я затрудняюсь сказать. Возможно, у вас уже панкреатит в стадии ремиссии и не требует активного лечения, хотя по клиническим протоколам принимать надо весь период лечения. То есть, если у человека есть боль, он должен принимать весь период боли, плюс как минимум еще 2 недели после стихания боли и полностью после полной ее отмены. Курсовой прием больше профилактическое значение имеет, в общем, у людей как таковой. Значит, принимает препарат во время еды, с медицинской точки зрения могу сказать, что очень важным прием препарата является при приеме пищи, содержащей жиры и белки. Вот. Если исключительно растительное питание, то препарат нецелесообразным, он практически не требуется для приема. Поэтому, если вы не употребляете животной и пищи, содержащей жиры, то, в общем, панкреатины, содержащие препараты, не являются обязательными важными. Но если все-таки вам во время поста разрешено принимать пищу, содержащую пусть то даже рыбу, пусть то даже растительное масло, то, в общем, препараты панкреатина содержать нужно именно в момент приема пищи, как таковой. Поэтому здесь зависит именно от характера питания, а не, и надо понять, что входит в ваш пост по составу продуктов, как таковых. И следующий вопрос. Екатерина Сан спрашивает: в магазинах здоровья продаются различные продукты на основе сои. Можно ли употреблять такие продукты при моих заболеваниях? Ну, вот в предыдущей передаче меня просили дать такие общие рекомендации по поводу поста, по поводу послабления поста. И мы с вами проговорили, что, конечно же, очень важно людям во время поста употреблять поливитамины. Я не вижу здесь каких-то противоречий. Людям старше 55, старше 50 лет, имеющих заболевания костно-суставного аппарата, молоко-молочные продукты, людям, страдающим хроническими заболеваниями сердца, легких, почек, желудочно-кишечного тракта, онкологических заболеваний, конечно же, очень важно еще употреблять все-таки белковую пищу в виде рыбы. Здесь все индивидуально сочетается. Но один из элементов, который действительно способен решить некоторые медицинские вопросы по соблюдению поста, это продукты на основании сои. Сои содержат достаточно большой компонент растительного белка, и с точки зрения медицинской вполне может быть важным аспектом поддержания человека, организма, его здоровья в период вот соблюдения поста. Это возможно. Конкретно отвечая на ваш вопрос, Катерина Александровна, и при желчекаменной болезни, при хроническом панкреатите можно. Вот. Но единственное, что, как к любому продукту, продукты, содержащие сои, могут давать какую-то индивидуальную непереносимость. Это очень редко встречается, но здесь нужно следить за своим самочувствием, состоянием, за своими симптомами. Если они возникают болезненные, то, соответственно, определиться с исключением этих продуктов. Но повторюсь, это бывает очень редко. Следующий вопрос нам задала Вера Ивановна. Что такое внутреннее лазерное освечивание крови? Значит, кто может применять это лечение, в каком случае? Это один из методов физиолечения, Вера Ивановна, методов, связанных с тем, что человеку внутривенно устанавливали катетер, по которому осуществлялось лазерное облучение. В свое время на этот метод возлагали огромные надежды по поводу, значит, такого противовоспалительного эффекта крови, по поводу эффекта регулирующего обмен веществ как таковой. Но с течением лет поняли, что метод не является панацеей, метод, который не является обязательным, необходимым и спасающим, в общем, при всех состояниях и заболеваниях. В некоторых состояниях, при хронических воспалительных заболеваниях, при ситуации, значит, к частым инфекционным заболеваниям, при снижении иммунитета, есть некоторая эффективность этого лечения, но это метод не основной, абсолютно дополнительный, вспомогательный и не замещающий ни лекарственные препараты, ни другие медицинские технологии. Это относится к методам вот физического воздействия на организм для регуляции некоторых воспалительных и иммунных механизмов, но они очень и очень, скажем так, мягкий термин подобрать бы, поэтому здесь предполагать этот метод как метод лечения всего и вся ни в коем случае не нужно. Нина Филипповна из города Первоуральска спрашивает: под левой лопаткой ощущаю тянущую боль, отдающую в кишечник. Обратилась к врачу, но толку мало. К какому специалисту посоветуете обратиться? Нина Филипповна, здесь с точки зрения локализации очень важно пройти консультацию, безусловно, терапевта, если он опытный, грамотный и может разобраться в гастроэнтерологических заболеваниях и в заболеваниях костно-суставной системы, то, в принципе, вполне достаточно. Но если у него есть сомнения, то, безусловно, здесь нужно посетить еще специалиста, в первую очередь невролога, потому что локальная боль под лопаткой достаточно часто бывает болью, связанной с Ну, сейчас они не любят неврологи этот диагноз — остеохондроз, но это более простой диагноз, понятный обычному слуху. Заболевание, связанным с патологией позвоночника. Поэтому нужно сделать или снимки грудного отдела позвоночника, или лучше магнитно-резонансную томографию для того, чтобы определить, есть там, нет какие-то структурные нарушения в позвоночнике. Ну и, безусловно, вторичным темпом, если вы говорите о боли в проекции кишечника, то нужно посетить специалиста, который бы дал направление на исследование кишечника, это ирригоскопия или колоноскопия, для того, чтобы на самом деле определить патологию кишечника как такового. Ну, в общем-то, как и любая локализация боли в организме, она требует комплексного подхода. Нужно сделать вот, в первую очередь, общие методы обследования, общий анализ крови, мочи, биохимию, флюорографию, электрокардиограмму. Обязательно это прям на первом темпе и сразу. На втором темпе нужно сделать ультразвуковое исследование брюшной полости. И как дополнительные методы исследования, это обследование кишечника и МРТ позвоночника. Вот я так, насколько позволяет мне заочное, так сказать, такое вот мнение, предлагаю вот такой метод исследования уже по методам, по программе исследования, а уже по этой программе исследования уже определяться с патологией и составлять программу лечения как таковую. Наша передача подошла к концу. Я всегда очень рад, когда вы пишете нам в студию. Приятно помнить, осознавать, что нас слушают, что вам интересны наши передачи. Поэтому звоните, присылайте свои вопросы. Мы всегда стараемся на них максимально быстро ответить. В конце передачи, как всегда, желаю вам бодрости духа, не болеть. И храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.